Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с продолжающейся истории вокруг того, что произошло в Белоруссии пару дней назад. Очередная авиакомпания Austrian Airlines отменила рейсы через воздушное пространство Белоруссии. При этом Кремль говорит, что за рекомендации Евросоюза избегать полетов над Белоруссией заплатят пассажиры, но при этом сегодня ТАСС со ссылкой на данные портала FlightRadar написал, что вылетевший из Москвы российский самолет улетел в Калининград в обход Белоруссии. Будем говорить о том, кто все-таки принимает решение, какие последствия это несет для Белоруссии и насколько это просто, скажем так, демонстративный шаг со стороны европейских авиакомпаний, других авиакомпаний облетать Белоруссию, или это за этим действительно что-то стоит, кроме какого-то пиара. Алексей Кудрин предложил способ сократить бедность вдвое за 3-4 года. Любопытную схему предлагает господин Кудрин. Будем говорить о том, позволит ли это увеличить довольствие для тех людей, за которыми льготы останутся, и кто, в конце концов, и как определяет критерии нуждаемости. После информационного выпуска у нас с вами любопытная история вокруг главы Коми Владимира Уйбы, который выступил довольно эмоционально на встрече с жителями, и теперь пресс-служба объясняет реакцию Уйбы на слова об обращении к Путину. Будем говорить об этом. Так, и в конце поговорим о том, что академик Российской академии наук оценил долю граждан России с лишним весом в 50%. Здесь, конечно, основные вопросы, какие инструменты есть у государства, чтобы бороться с ожирением граждан, насколько это вообще проблема для государства, и что с этим делать. 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер собака говорит МСК. Телеграм говорит МСК бот. Но давайте о движении в Москве для начала.
Движение.
6 баллов показывает Яндекс. Это по меньшей мере странно, потому что вроде бы погодные условия способствуют нормальному движению в городе. Но нет, не совсем. Главные пробки на Садовом кольце. Это там практически парализовано движение. Это Таганский узел и узел вот здесь Ленинского проспекта, Мытной улицы, метро Октябрьская. Вот здесь вот очень тяжело. И еще Садовое кольцо, внутренняя сторона в районе Павелецкого вокзала. Там дорожно-транспортное происшествие. Придется долго вам постоять. Коричневым Яндекс помещает участок третьего транспортного кольца. Это внешняя сторона. Пробка примерно от съезда, от выезда с Рязанки и сюда наверх через Лефортовский тоннель. И тянется эта пробка аж до съезда на Хорошовское шоссе. Потом немножечко поедете и снова встанете в пробку. В обратную сторону, в принципе, да, пробка так же, как начиналась примерно от Шарика Подшипниковской улицы и заканчивается она в районе Звенигородского шоссе. Так что вам готовьтесь к тому, что ехать будете долго. По МКАДу смотрим. Внешняя сторона. Основные затруднения – это Лосиный остров. Внешняя сторона на внутренней стороне от железнодорожной, от съезда в город Железнодорожный до Удержимки. Вот здесь вам придется постоять. И внешние и внутренние стороны. Вот здесь Красногорск, Архангельская, съезд в Одинцово, Мосрентген. Вот примерно с маленькими промежутками, но будете ехать тяжело.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Серж говорит, это все обман, эти ваши баллы и пробки. Нет никаких пробок. Возможно, вам повезло, Серж, просто вы не едете в тех местах, где есть пробки. Потому что 6 баллов. Если бы было 10, наверное, вы бы написали по-другому. Итак, самолет российской авиакомпании «ЮТР», выполнявший рейс из Москвы, улетел в Калининград в обход воздушного пространства Беларуси. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные портала FlightRadar. Уточняется, что 23 мая перелеты по этому маршруту осуществлялись через территорию республики, но до 23 мая, но с 23-го перевозчик начал летать через Латвию и Литву. Ранее несколько европейских авиакомпаний заявили о прекращении полетов в воздушном пространстве Беларуси. Среди них оказались Сингапур Airlines, голландская KLM, немецкая Люфтганза. Такое же решение приняла латвийская национальная авиакомпания Air Baltic. Сегодня есть вот заявление Austrian Airlines, которая отменила рейсы через воздушное пространство Беларуси. Кремль делает заявление: за рекомендации Евросоюза избегать полетов над Беларусью заплатят пассажиры. А лидеры, напомню, Европейского Союза по итогам обсуждения Беларуси в понедельник приняли политическое решение с осуждением действий Александра Лукашенко и плюс с запретом полетов белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве. Мы знаем, что уже из Беларуси рейсы в Лондон и Минск и Париж отменены чуть ли не до осени. В общем, взаимный процесс там происходит. Но интересно, конечно, что за собой это несет и почему компании принимают такое решение. Дмитрий Дрозденко на связи с нами, авиационный эксперт. Дмитрий Витальевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Вот с вашей точки зрения, это все-таки некая политическая пиар-акция со стороны авиакомпаний или авиакомпании Европейского Союза действительно опасаются какого-то, я не знаю, авиапиратства? В этом, кстати, обвиняли Лукашенко уже.
Нет, ну давайте говорить. Дни. Мы сейчас говорим конкретно про полет ЮТР.
Давайте про полет ЮТР с него начнем, да.
Ничего такого и предрассудительного в этом нету, потому что и авиакомпания, и экипаж выбирают максимально эффективные варианты выполнения маршрута. Это связано и с потоками воздушных масс. Как вы понимаете, если ветер дует в спину, то лететь гораздо быстрее, легче, топливо меньше. Так и это касается различных сборов по различным маршрутам. Потому что в эту пользу этой версии говорит хотя бы то, что они спокойно вернулись через пространство Беларуси, летели они на территорию Российской Федерации. Поэтому никаких инсинуаций на эту тему просто быть не может.
Так.
И вообще, я считаю, наши авиакомпании должны глубоко наплевать на решение Евросоюза. И вот таких вот примерно, как высказалась Литва, что все, кто пролетел через Белоруссию, у нас садиться не будет. И вводить аналогичные санкции. Все, кто страны ввел такие санкции, не летают через территорию России.
Но вот санкции такие вводят. Вы эксперт с большим опытом. Все-таки это вводится в целях политических? Или действительно там есть прям серьезное опасение, что вот возьмет Лукашенко и опять какой-нибудь самолет посадит?
Ну, давайте просто вспомним историю. Как-то Эдвард Сноуден остановился в Москве попить чаю. В этот момент Уго Моралес летел на своем самолете... Через пространство Европейского Союза, получив все разрешения. А это, извините, простите меня, президент независимой страны. Это дипломатический борт.
Так.
Тем не менее, по требованию США, Евросоюз отозвал разрешение, когда тот уже был в полете, и принудительно посадил борт с чужим президентом и обыскал его. Вот пиратство. То же самое, то есть пиратов было США, Евросоюз, тоже делала Турция, примерно тоже делала Украина. Ошибка Лукашенко только в том, что не надо показывать пальцем на других и не делать так же. То есть он тоже сделал плохо. Вот. Это что касается вот самой такой ситуации.
Так.
Дальнейшее, что развивается, ну, это, конечно, голая политика, потому что где как летать, решает ИКАО. Все страны подписали Чикагскую конвенцию. Вот когда ИКАО вынесет какие-то свои решения, вот тогда надо разбираться.
А ИКАО выносит решение сообразно политическому моменту или нет?
Нет, это не политическая организация. Это союз авиаперевозчиков, назовем так. Создан для того, чтобы люди безопасно могли летать по всему миру.
Так.
Никакого отношения к политике это иметь не должно.
Ну, то есть там я правильно понимаю, правила, что они выносят такие решения, например, там запрет летать над территорией страны, где ведутся военные действия, потому что это угроза безопасности пролетающим над этой страной суда. Например.
В том числе и это. Там существует многоуровневая система от предупреждений, которые выносятся, допустим, проводят военные маневры, страна, проводившая военные маневры, выносит предупреждение о закрытии этой временной зоны и тому подобное. То есть много-много всяких уровней, но таких вот вещей, как сделала вот Литва, объявив, что не будем принимать самолет, ну, это тоже противозаконно, это тоже...
Наш слушатель Виталий спрашивает, а Беларусь за такой транзит что-то получает, какие-нибудь деньги, когда самолеты летают над ее территорией?
Конечно, любая страна получает за такой транзит деньги.
Так.
Потому что она ведет аэронавигационное обслуживание, она ведет транзитные там заправки, тогда, если используются хабы.
Это большие деньги?
И достаточно хорошие. Разговор идет о миллионах, десятках миллионов долларов.
В год.
Ну, я не знаю бюджета Белоруссии, для России это деньги большие. Благодаря нашей протяженности страны, как бы, очень многие авиакомпании летают через нас. Например, вот если облетать Россию, это для многих станет очень сложно и очень дорого. Такие уже прецеденты бывали в прошлом. В Белоруссии, конечно, такого не будет. скажем так, среднеевропейский рейс станет дороже, рейс именно. В приоблете в Беларуси, ну, не знаю, тысячи, от 1 до 3 тысяч долларов не дороже.
Понятно. А вот еще наш
соответственно, распределите эти расходы, то есть получается, не бог есть какие деньги.
Наш слушатель еще спрашивает, в принципе, после этого решения важность Минска, как страны-транзитера, пропала. Оттуда дешево не улететь в Европу, не улететь на Украину. Зачем теперь столько рейсов в Минск?
Ну, в смысле понять, сколько рейсов в Минск? Это пока ситуация не устаканилась, мы же не знаем, сколько будет рейсов в Минск через какое-то время. Понятно. Да, это вот после всех этих событий это будет проблема для Белавия большая, будет проблема для аэропорта, вообще для гражданской авиации Беларуси.
А когда Минск принимает решение о том, что они отменяют полеты в Лондон, в Париж, ну, в ответ на действия Европейского Союза, соответственно, с вашей точки зрения, как это сказывается на компании, то есть там о каких суммах может идти речь по убыткам?
Ой, сейчас вся авиационная отрасль в мире из-за пандемии находится в жесточайших убытках. Компания банкротится, самолеты стоят. Это касается не только авиаперевозчиков, это касается авиапроизводителей. Ведь если авиаперевозчик не летает, не зарабатывает денег, он не покупает самолет.
Согласна.
Авиационной отрасли задействованы сотни тысяч, миллионы людей. Это отрасль с высокой прибавочной стоимостью, то есть потери колоссальные. И ко всему этому сейчас еще устраивается политическое шоу.
Понятно.
Естественно, потери еще множатся.
Спасибо большое, Дмитрий Витальевич. Принято. Дмитрий Дрозденко был с нами, авиационный эксперт. Во-первых, что очень важно, что сказал господин Дрозденко, что не нужно увлекаться инсинуациями в отношении, например, российского ЮТР, который тут проследили просто, пристально проследили. А как же полетел самолет из Москвы в Калининград? Оказывается, он пролетел в обход воздушного пространства Беларуси. Но дело здесь не в том, что отдельно взятый какой-то летчик или владелец компании решил там поддержать, не знаю, и выступить единым порывом со странами Европейского Союза, которые призвали облетать Белоруссию, а с тем, что просто много еще природных факторов, как то воздушные потоки, воздушные массы, вообще погода, потому что обратно он вернулся уже через территорию Беларуси. Но другое дело, что действительно европейские страны принимают такое решение. И все-таки, с вашей точки зрения, это решение, ну, такое демонстрационно-политическое или что? Ну, вряд ли можно представить, что люди в Европейском Союзе всерьез думают, что, обвиняя Лукашенко в авиационном пиратстве, что он будет сажать каждый второй борт теперь, пролетающий над его территорией, или поднимать истребители на этот счет. 7373-948, телефон прямого эфира. Посадит российский самолет Украины, арестует половину пассажиров за то, что они в Крыму были и поддерживают Донбасс, говорит Григорий из СПБ, пытаясь найти какие-то параллели с тем, что сделал Лукашенко. 7373948, вас послушаю. Здравствуйте, алло.
А, здравствуйте, Алексей.
Да, Алексей, пожалуйста.
Вы знаете, ну, это, конечно, действие политический ответ. Ну, я, например, его поддерживаю.
Но он ничего за собой не несет. Понимаете? Но вот ничего за собой не несет. Или вы видите, что здесь смысл какой-то есть?
Я думаю, что Белоруссия потеряет. Даже Белавия сейчас потеряет. Какие-то экономические потери они осуществляют.
Нет, вот. Так, ну.
Ну, естественно,
и дальше что?
Компенсируем, я это тоже понимаю. Вот, но есть вещи, которые ну, нельзя просто делать, и нельзя вот просто закрыть глаза, понимаете?
Ну, слушайте, хорошо, а если вот так вот у меня другой вопрос. Если вот так Европейский Союз открывает глаза, этого достаточно или что? Но мы понимаем, что эта цепочка такая разогнанная, что сейчас сложно остановить, и как бы всех заденет вообще по касательной. Как тут и Виталий отметил, что важность Минска как транзитера пропала, а тут дешево в Европу не улететь, на Украину не улететь. А зачем теперь столько рейсов в Минск? Вопрошает Виталий Филин, неизвестно, сколько будет. Но имеется в виду, что для Российской Федерации Минск был таким пунктом перевалочным. Так, отдельные бренды существуют. Очередь на покупку, например, у Boeing Airbus, говорит Леонтий. Белавия на пандемии зарабатывали большие деньги, они летали во все страны. Не помню такого, Виктор, честно говоря, что они во все страны летали. По такой просто страны не принимали еще самолеты из других государств, это надо понимать. Кому Европейский Союз открывает глаза? Себе имеется в виду. Ну, то есть наш слушатель 485, он сказал, что нельзя закрывать глаза на то, что сделал Лукашенко. Но вы слышали Дмитрия Дрозденко, который сказал, не он первый, возможно, не он последний. И ошибка была Лукашенко в том, что там, ну в чем-то он сказал. Другое дело, что европейские страны, и звучало такое, обвиняют Лукашенко в авиапиратстве. И вот сейчас, закрывая авиасообщение, они закрывают его, потому что опасаются, что теперь каждый европейский борт Лукашенко будет сажать в Минске и арестовывать по человеку, например. Или все-таки это политическая пиар-акция, которая за собой ничего не несет. Но облетают они территорию Беларуси. И дальше что? То, что Минск понесет какие-то потери, мы знаем, как Минск из этого выкручивался, когда он нес какие-то потери. Поэтому, ну, логика у этого решения какая, вот если стратегически смотреть? 7373-948. Глеб, я слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Глеб, Екатеринбург.
Да, Глеб.
Мне кажется, политика закончилась. То есть, как наш Владимир Владимирович начал себя вести, да, и так же и товарищ Лукашенко отвечает и как бы почувствовал, расправил крылья. И по барабану вообще, что они там будут решать, делать. Все, мы занимаемся своими делами. Вот мое мнение.
Но все занимаются своими делами, понимаете? Все занимаются своими делами. И все, кстати, когда занимаются своими делами, пеняют на других, говоря, а он тоже занимался своими делами. А он тоже там направлял, значит, боевые беспилотники и точечным ракетным ударом убил генерала Сулеймани на территории третьего государства. Ну, я имею в виду решение Дональда Трампа. А он тоже занимался своими делами, останавливал самолеты Эва Моралеса, чтобы там найти Эдварда Сноудена. Все занимались своими делами, понимаете, в чем дело? Здесь же вопрос не об оправдании деятельности, действий того или иного политика. Здесь речь идет о том, что это несет в целом, потому что осудили Лукашенко, запретили летать через Белоруссию. И так мало кто сейчас летает по миру. Теперь снова будут еще меньше летать те, кто летали. Мы ж не пеняем, это нам пеняют. Я, например, не занимаюсь своими делами, занимаюсь делами чужих. Украину 7-й год облетают, говорит Григорий из СПБ. Я напомню, что все-таки решение по облету Украины принималось не просто потому, что там, значит, у нас отношения не очень, а просто потому, что на территории государства ведутся военные действия. И вы помните, как пеняли Украине, которая не закрыла небо, хотя велись бои в Донбассе. И погибли сколько там человек было на борту? Напомните мне, MH17, я уж не помню сколько. Украине пеняли, что Украина не... А это была ее прерогатива небо закрывать. Так, что это, если другое? Он взбесил европейцев и дал им прекрасный повод для давления на себя любимого, говорит Виталий Фили. Но Лукашенко давление оказывается довольно долго, при этом в определенные моменты европейцы закрывали глаза на действия Лукашенко, когда им это было выгодно. Что, Лукашенко не встречал у себя Ангелу Меркель и, кто там был, Франсуа Оланда, когда заключали Минские договоренности? Разве Европейский Союз выступал против того, чтобы Минск был площадкой для переговоров? Да я что-то такого не припомню. Поэтому здесь не все так просто. Давайте дождемся программы «Умные парни». У нас будет господин Коктыш. Мы весь час будем говорить про то, что произошло в Беларуси.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Алексей Кудрин предложил способ сократить бедность вдвое за 3-4 года. Я еще проанонсирую заранее, что на эту тему будет сегодня с Юрием Буткиным «Своя правда». Вот. А мы сейчас с одним спикером поговорим, потому что тема горячая и животрепещущая. По его мнению, по мнению Кудрина, социальная поддержка государства должна стать более адресной. И я напомню, что подобные заявления делали еще и в финансовом блоке российского правительства. В интервью «Известиям» глава счетной палаты назвал допустимым ужесточение порядка выплат на детей от 3 до 7 лет. Согласно нынешним правилам, пособие могут получить люди, у которых есть квартиры, дачи или участки земли. Кроме того, Кудрин предложил на время сохранить льготную ипотеку как антикризисную меру. Он рекомендовал применять ее в будущем лишь для отдельных категорий граждан. Ну, то есть, согласно нынешним правилам, с точки зрения Кудрина, они довольно либеральные, они не совсем адресные и точечные. То есть, видимо, логика такая, если у человека есть квартира, есть еще вдобавок дача, а есть еще автомобили, то он с легкостью, даже если это какой-нибудь запорожец, он этот запорожец может продать и неделю кормить своих детей, например, так. Не знаю, видимо, такая логика у господина Кудрина. Георгий Остапкович, надеюсь, ответит нам, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день, Евгения.
Скажите, такая логика у господина Кудрина, что если надо бы посмотреть, поскрести, какие автомобили, какие дачи и лодки есть, и если есть, пусть продает, соответственно, и кормит на это своих детей, так?
Нет, ну, Евгения, это, конечно, вопрос диалектический. Как подходить к оценкам господина Кудрина? Да. В принципе, имущественный ценз – это, в общем, обосновано во всем мире. Вы же можете человеку, который имеет там из прошлой жизни депозит на 10-20 миллионов, а сейчас получает 10 тысяч зарплату, ему надо платить или не надо платить? Он ниже прожиточного минимума, но формально он должен получать вот эти деньги. Но хотя у него депозит приносит по полмиллиона в год.
Георгий Владимирович, мне эта диалектика напоминает, когда люди пытаются получить алименты, зная, сколько зарабатывает этот человек, но при этом по алиментам выходит 1500 рублей.
Ну, поэтому у нас огромная задолженность, кстати, по алиментам там какая-то.
Там 100 миллиардов рублей, да. Но если не про алименты, а все-таки про критерии.
Нет, если все-таки, то нужно делать элементарно. Нужно смотреть не по человеку, а по семье, как это делается во всем мире. У вас, предположим, не у вас там, а где-то 8-9 человек семья. У них действительно есть две машины. Там «Лада Приора» 2002 года и какой-нибудь «Шевролет» 95-го года.
«Нива» какая-нибудь, да.
Ну, так. «Нива» там, я не знаю. Она записана на там главу семьи или на его сына. И значит, что? Вот именно его лишать вот этой поддержки. Нужно смотреть доход семьи, а не доход индивидуального человека. У вас может семья из 4 человек. Один из членов семьи зарабатывает 10 тысяч. Формально он должен, он входит под уровень, ниже уровня
прожиточного минимума. Да.
А вся семья, и они проживают вместе, получают 2,5 миллиона у них доход. Нужно этому человеку платить? То есть, понимаете, определенный мотив у Кудрина есть. Но я, конечно, полностью с ним не согласен. Я согласен в одну с Кудриным, что должна быть максимально приближенная вот именно адресная помощь, понимаете? У нас может быть женщина-одиночка, получающая 20 тысяч, но у нее трое детей. То что, формально она не попадает под ниже прожиточного минимума, но она более, так сказать, не устроена, чем люди там, предположим, которые стоят один человек на 13 тысяч. Угу. То есть все надо смотреть. Надо смотреть доходы, надо смотреть уровень депривации. Ты можешь получать 20 тысяч, но жить в доме, который только половина крыши и, извините, туалет за 30 метров из дома. Ты можешь жить там, где у тебя доход к образованию и к медицине за 100 километров.
Георгий Владимирович, а вот государство может все это все-таки посчитать? Потому что, смотрите, было пособие на ребенка 50 рублей. Долгие годы, там, с 1,5 до 3 лет. Сказали, не, ерунда какая-то, все-таки в миллиардах на всех это много, а по факту это мало, там, батон хлеба, наверное, купить только хватит. Вот, а отменили, сказали, 10 тысяч рублей, но мало имущего. Вот государство все это может посчитать и сказать, что действительно ты можешь и ты не можешь?
Здесь нужно даже не считать, а определить. Да, посадите вот в одну комнату представителей Росстата, Минтруда, Минэкономики, правоохранительные органы, они все знают, и налоговиков, они все это знают, и сказать, через 15 дней вас выпустим отсюда, чтобы через 15 дней было вот конкретные люди определены. В крайнем случае, если они не определят, люди могут с заявительным характером дать заявку, и их включат в этот список. Все можно. Воля должна быть к проведению этого.
Спасибо большое, Георгий Владимирович. Да, у нас новости просто уже. Георгий Остапкович был с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Сергей говорит, давать деньги на детей нужно только полным семьям, где есть мать и отец, иначе государство поощряет безотцовщину. То есть, если ребенок живет с матерью, пусть помирает с голоду, главное, чтобы государство не от безотцовщины не поощрял. Такая логика у вас, Сергей, очень странная. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Пресс-секретарь объяснил реакцию Уйбы на слова об обращении к Путину. Если вы не в курсе этой ситуации, просто я вам скажу. В понедельник на канале в Ютубе появилось видео встречи главы Коми Владимира Уйбы с жителями села, где он просит напрямую обращаться к нему для решения острых проблем. А там речь шла о ликвидации последствий разлива топлива. В ответ на реплику одного из собеседников по поводу того, что ничего не делается и нужно обращаться к Владимиру Путину, глава Коми сказал: «Да какой Путин? У вас я Путин». А что сказали в администрации губернатора? Полно, насколько я понимаю... А, нет, прошу прощения, это заявление уже... Пескова, он говорит, полно, насколько я понимаю, губернатора недоброжелателей, они все время выдирают что-то из контекста, потом начинают вирусно этим засорять интернет. Тут очевидно, первое, что это вырвано из контекста, второе, что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия, есть ответственность у главы региона, сам Уйба говорил, вы для чего меня выбирали, чтобы потом Путину писать. Сергей Старовойтов на связи с нами, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сергей Ильич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а вот для федеральной власти все-таки вот эта связка, и точнее трансляция от Уйбы «Для вас я Путин» – это нормально?
Вы знаете, для федеральной власти всегда плохо, когда проблемы не решаются на местах, а когда проблемы делегируются наверх. Понимаете, здесь парадоксальным образом содержимое высказывание противоречит... коннотации, значению этого высказывания. То есть, когда Уйба говорит, я для вас Путин и решаете вопросы со мной, по факту он раздражает людей настолько, чтобы они, конечно же, обращались к федеральной власти. Ага. И ему именно это вменяют в ошибку, понимаете? Не то, что он... То есть, он говорил одно, а на самом деле избиратели должны были понять совершенно другое. Я вами так раздражен, что, ну, в общем, лучше вообще никакие вопросы не
задать. То есть он не уподобляет себя президенту, не транслирует то, что обращайся, не обращайся, я для вас главный.
Да нет, знаете, это не этот вариант.
Не что, этот.
Как там, закон тайга, медведь, прокурор.
Да, да, да.
Хотя для Коми, может быть, это и так прозвучало. Там, губернатор там новый, естественно, он, может быть, и ретранслировал какие-то местные смыслы в такой вот странноватой форме. Но, понимаете, здесь ведь дело совсем в другом. Если мы посмотрим последние конфликты губернатора Уйбы, я имею в виду вот с этим депутатом, с которым они достаточно резко поговорили, это широко обсуждалось, вот эту ситуацию, у него, конечно же, там есть оппозиция. Поэтому он ходит по тонкой грани, оппозиция ему не дает возможность ошибиться. Как только он ошибается, это сразу же становится достоянием федеральных СМИ. И обсуждается широко на всю страну. Но... Да, у него там внутриэлитный политический конфликт, который он не может никаким образом решить.
Я когда читала эту новость и вот эти вот высказывания, смотрела видео, мне это напомнило историю с господином Усом. Помните, на него в один сезон обрушилось и наводнение, и пожары, и он приехал к людям, то ли которые погорельцы, то ли которые затопило, и они там тоже высказывались, и он говорит, да хватит шатать лодку, что-то такое. Вот мне показалось, что здесь, скажем так, вот этот коммуникационный кризис, он аналогичный. Ну, то есть, либо сделать не может, либо не готов к тому, что называется, к людям вот, на землю выходить, или что здесь?
Евгения, видите, каждый глава региона, ну, любой управленец, неважно, тут не за крупной корпорации, которая ведет активную хозяйственную деятельность, да и нет-нет, да нефтью затопят какую-нибудь речку, или губернатор, который постоянно сталкивается с какими-то претензиями со стороны населения, кризисы возникают всегда. То есть, ну, я бы сказал, что кризис – это...
перманентное состояние, мне кажется,
ну, да. Это обычная часть управленческого процесса. Да? Не нужно относиться к кризисам как к чему-то там, апокалиптическому. Кризисы происходят, вопрос, с какой регулярностью они происходят. Другой вопрос в том, насколько в регионе настроены алгоритмы, или у вот такого управленца, настроены алгоритмы решения этого кризиса. По Уйбе мы видим, что, во-первых, и таких алгоритмов коммуникационных нет, антикризисных. И, во-вторых, он психологически не готов к этой должности. Вернее, он не научился этому. Вот смотрите, он в генезисе врач, да? Врачи всегда раздражены. И он ведет себя как такой типичный врач, которому пациенты предъявляют претензии. Он говорит следующее. Слушайте, ребята, я вас лечу, вы обуты, одеты, накормлены. Чего вам, собственно, от меня еще надо? Хватит вам претензии высказывать. Конечно же, он, скажем так, как глава региона, неумело ведет ведет коммуникацию не только с местными элитами в лице депутата, но и в данном случае с населением. Конечно, ему надо, очевидно, эти навыки подтягивать.
Сергей Игоревич, а вот интересно, подтягивать навыки. Здесь просто, во-первых, можно ли это сделать? Во-вторых, это не первый случай. Вот я Уса вспомнил, там еще кого-то можно вспомнить. Но получается, может быть, проблема еще в восприятии вот, власти на местах как сакральной власти? И это попытка трансляции как бы своим жителям?
Ну, слушайте, ну, конечно, в этом-то его ошибка. Я еще раз говорю, что да, навыки надо подтягивать, потому что каждый губернатор понимает, что нельзя произносить имя президента в суе. Потому что на тебя обращают внимание не только, собственно, население, которое начинает раздражаться, ну, что ж, собственно, там, вот с таких козырей зашел, но и федеральные органы власти, администрация президента, потому что упомянут глава государства, так, сразу начинает рассматриваться контекст, что там, какие стрелки на кого переводят. Ну и, в общем, всем понятно, кто является опытным управленцем, опытным чиновником, что, в общем, нельзя такие аргументы использовать.
Он же мог контексте сказать, у вас есть право обращаться к президенту, но там мы сделаем все, и так, но это, да, как-то он, элементарно.
Конечно, он мог сказать все, что угодно, но зачем-то выбрал один из самых
триггерных
правильных вариантов ответа, да.
А как, с вашей точки зрения, все-таки, скажем так, для федеральной власти, если это становится некой проблемой, потому что не он первый, вероятно, не он последний, здесь должно быть какое-то целенаправленное решение вопроса, исходящее от федеральных властей, или, что называется, знаете, как детей учат плавать иногда, вот, такие варианты не приветствуют, но середину реки вы на лодке вывозят, и потом бросают и говорят, плыви.
Ну, не хотелось бы здесь критиковать, конечно, кадровые принципы подбора глав регионов, да, но вот на примере Уйбы понятно, что он, не являясь профессиональным чиновником, он и не ведет себя как чиновник, да, его раздражают люди, и его раздражают там представители местных элит, которые вот что-то от него хотят. Ну, в общем, он работал в тиши кабинета до сих пор, решал свои, достаточно серьезно, он же на самом деле классный специалист, Уйба, да, он решал сложнейшие задачи федерального уровня. Это не значит, что, проще говоря, сапоги должен точать сапожник, а пироги печь пирожник. Либо их надо учить. Вот помните, как президент в свое время говорил, что там доктора хотел отправить к одному из героев политических?
Да, да.
Значит, в этом случае, очевидно, надо кого-то коуча отправить к такому губернатору, чтобы им все-таки активно занялись и подтянули, объяснили ему, как стоит разговаривать с людьми, а как не стоит.
Я сразу вспоминаю, как учили.
Да, сам он этого не понимает.
Я просто помню, как учили будущих чиновников, они со скалы прыгали. По-моему, у них стрессоустойчивость пытается.
Их учили в данном случае другому. Это, в общем-то, хоть и удивительно для чиновников практики, но в корпоративной среде совершенно нормальные тимбилдинговые процедуры.
Так.
Как бы все скажем так, понимали, все в одном контексте находились, в том числе в таком. Это нормальная практика. Другое дело, что здесь мы видим, что губернатор сам не справляется, очевидно, помочь ему некому. Надо им серьезно заниматься, причем заниматься специалистами. Он ведь как управленец неплохой, и у него проблема с коммуникацией. Ну, значит, надо просто решать вот конкретно эту проблему, коммуникативную. Научить его, там, подтянуть, дать какие-то алгоритмы. В общем,
а роль губернатора сейчас известна. А вот интересно, сейчас в современной России роль губернатора, она понятна? И она, скажем так, совпадает с мнением федерального центра, который или назначает, или делает так, что вот этот человек приходит в регион, и, соответственно, с мнением тех людей, куда приходит этот губернатор?
Ну, конечно. Вы знаете, роль губернатора понятна, и такое внимание федерального центра, и постоянное попытки реформирования подходов к управлению губернаторским корпусом, они говорят о том, что губернаторы с точки зрения федеральной власти являются и системой внутреннего, и внутренней политики, и экономики страны, они являются, конечно, ключевыми звеньями. И они, проще говоря, отвечая на ваш вопрос, я понимаю, о чем вы спрашиваете, они не превратились в рядовых чиновников уровня замминистра, допустим, там люди, которые выполняют технические функции, они, конечно же, являются ключевыми звеньями управления нашей страной.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Игоревич. Принято. Сергей Старовойтов был с нами, политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Говорит, ну, помощь нужна. А при всех качествах господина Уйба, губернатора Коми, Владимира Уйба, нужна, конечно, помощь в том, как устанавливать коммуникацию с жителями. Потому что, ну, наверное, это все-таки большая проблема, когда есть высказывание, и потом это высказывание сначала его пресс-служба объясняет, потом это высказывание объясняет пресс-секретарь президента Российской Федерации. А раньше, наоборот, говорили, идите к Путину, он обещал с него и спрашивайте, говорит Григорий СПБ, не на камеру, наверное, понимаете, не на камеру. Уж и это вот прям совсем было бы из ряда вон, если бы мы услышали. Так, пожарный вертолет летит на пожар на Садовое, чтобы заливать сверху, Денис предупреждает. Так, кто-то тут еще писал, да, Руслан, на Устинской набережной что-то горит, пожар на Яузе, вертолеты тушат. 7373-948, если кто-то там сейчас едет, в районе Устинской набережной, я так понимаю, что в районе Яузы, если вы там, может быть, видите этот дым, что там такое, позвоните нам, пожалуйста, в прямой эфир 7373-948 или в Телеграм напишите, говорит МСК-бот. Еще смски у нас плюс 7925-888-948. Пожалуйста, сообщите, что там горит, если есть у вас возможность сфотографировать, то мы будем очень вам благодарны.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Академик Российской академии наук оценил долю граждан России с лишним весом, и это 50%. Виктор Малеев сказал об этом. Россия не отстает от других стран, США опережают. Он советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, господин Малеев. Что говорит? Значит, выступал на ежегодном конгрессе по инфекционным болезням. Согласно представленным им данным, в России избыточную массу тела и ожирения имеет до 50% населения, в США до 60%. В Европе данный показатель несколько ниже, при этом 44%, при этом к 2025 году от ожирения в мире будут страдать 50% женщин и 40% мужчин. Малеев отметил, что избыточная масса тела влияет на течение инфекционных болезней, острых респираторных инфекций, осложняет и утяжеляет течение гриппа, например. Последние данные показывают, что при ковиде, при индексе массы тела до 40 килограммов на метр, согласно классификации ВОЗ, это ожирение третьей степени, смертность в возрастной группе 30-45 лет возрастает в 6 раз. Даже у людей более молодых она выше, чем у людей без ожирения. В целом летальные исходы больных с ожирением выше на 45%, они на 70% чаще попадают в реанимацию, уточнил Малеев. Говоря о взаимосвязи между ожирением и тяжелым течением инфекционных заболеваний, 7373948, вы нам по пожару звоните или как? Здрасте, алло.
Алло. Добрый день, Интерпротресурс дозвонился.
Куда-куда еще раз?
Интерпротресурс, организация.
Вы дозвонились на радиостанцию «Говорит Москва» в прямой эфир.
Ну, прошу прощения. А
ничего страшного, ничего. Удачи, надеюсь, дозвонитесь, куда вам надо. Я просто прошу еще кого-то параллельно, если вдруг вы едете в районе по Яузе, вы видите, что там тушат, и, пожалуйста, пришлите, вот деревенский парень фотографию прислал, да, вертолет пожарный летит, но не очень понятно все-таки, что и где горит. Вот единственное, это я вижу район, не понимаю, что это за район. Так, 7373948, давайте про ожирение. Глеб, я вхожу в эти 50% людей с ожирением. Для меня это проблема, низкий уровень дохода, который не позволяет покупать овощи, фрукты, нормальное мясо и режим жизни, говорит Глеб. Интересная трактовка ваша, почему вы страдаете ожирением? Проблема, то есть у вас с чем? Проблема с тем, что у вас низкий уровень дохода не позволяет покупать овощи, фрукты, нормальное мясо и режим жизни сохранять. Подождите, но если вспомнить базовое просто, на какую-нибудь ячневую крупу вам хватает? На гречку вам хватает? На капусту и морковку вам хватает денег? Я вам просто привела тот рацион по стандартной, той же самой, по-моему, кремлевской диете, по какой-то. Вот эти базовые продукты довольно дешевые и всем доступные. Вы благодаря им можете похудеть, ну, мне так кажется. Ну, то есть, что вы вкладываете в низкий уровень дохода, который не позволяет вам так-то питаться? На яблоки вам хватает, в конце концов, или нет? Худеть на гречке и курице – это копейки, Эндрю говорит. Из-за стресса все едят, Марин, не всегда. Из-за стресса люди и полнеют, такое тоже бывает. Я пиво много пью. Хватает, я это и ем, говорит Глеб. То есть непонятно. Может, у вас щитовидной железой что-то. Давайте так, вы страдаете ожирением или нет? И для вас это проблема? То есть для вас ваша полнота – это проблема или нет? Как вы это сами воспринимаете? И что вы для этого делаете? Мы же живем в эпоху, когда питание и красивая фигура, она стала действительно каким-то священным граалем. Может быть, даже священной коровой для кого-то. Отовсюду мы видим эту рекламу. Питайтесь так, питайтесь сяк. Там люди учатся на нутрициологов, слушают какие-то лекции, считают калории. На этом фоне приобретают невроз, но что-то подобное. А как вот соблюсти грань? Вот именно даже не соблюсти, а достичь и не переступать этой грани, достичь какого-то баланса. С одной стороны, не делать питание фетишем, то есть ни с той, ни с другой стороны. И с третьей стороны как-то нормально себя чувствовать. Вот в этом надо разобраться. Ольга Григорян с нами на связи, врач-диетолог, кандидат меднаук, ведущий научный сотрудник НИИ питания Российской академии медицинских наук. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга Николаевна, очень любопытная история. Вот слушатель нам один написал, говорит, у меня низкий уровень дохода, не позволяет мне питаться так, чтобы не толстеть. И плюс сила воли нужна просто. Вот в эпоху, когда мы живем в информационном поле, и отовсюду на нас, я, честно говоря, даже устаю от этого, от этих призывов питаться правильно, диета такая, диета сякая.
Согласна.
Как соблюсти грань? С одной стороны, не увлекаться этим, чтобы потом не считать калории и в невроз не впасть, но с другой стороны, не увлекаться и индекс массы тела соблюдать, сохранять.
Да, Вал, вопрос очень интересный, и он, наверное, будет очень долго еще с нами, пока нам живо человечество, будет проблема ожирения. Но на любой бюджет можно составить хороший рацион питания. Что такое хороший и правильный рацион питания? Это не какие-то понты, там, ешьте оленину или барсучий жир, там, или еще что-нибудь. На самые, как бы, довольно дешевые продукты можно составить себе грамотное питание и хорошо себя чувствовать. Что это такое? В первую очередь, это, конечно, белки, белки рыбы и яиц. И если нет аллергической реакции на эти белки, то это может быть вообще основа нашего питания. Дальше, диетическое мясо – это индейка, белое мясо и белое мясо курицы. Не потому, что они, вот как бы, любят их диетологи, а на самом деле там много белка и мало жира.
Так.
Пич сегодняшнего нашего здоровья – это мы едим много жира неправильного, то есть тяжелого, который формируется у нас в организме, плохой холестерин, да? И мы едим много соли и сахара. Вот эти сегодняшние тренды, мы боремся уже не просто с жиром, там, мы уже сало реабилитировали, ради бога, ешьте это сало.
Так.
Но ешьте это без хлеба, ешьте без простых, ну, как бы, тех углеводов, которые очень быстро вызывают прирост глюкозы. То есть надо выбирать продукты с низким гликемическим индексом. А это овощи.
Это
овощи. Поэтому, пожалуйста, так, вот как бы сколько есть денег, не обязательно говорить, что нет у меня денег, нет у меня правильного питания.
А Ольга Николаевна, а вот это чрезмерное увлечение все-таки правильным питанием или призывами, потому что потом одну диету все-таки опровергает ее пользу, другую наоборот возвышает, но это немножечко напоминает, что мы становимся все жертвами моды и потом идем к психиатрам, потому что, о боже, я боюсь это есть, потому что там будет лишняя складочка. Это же прямой путь
в невроз. Это сегодняшняя ситуация, которая продиктована и вот этими вирусными всякими вспышками, да, и человек ищет какие-то для себя оправдания, что-то такое, свой невроз заесть. Поэтому не надо соблюдать никаких чужих диет. Надо или пойти к грамотному диетологу, или все-таки сесть и подумать карандашом, что вы едите, чего больше в вашем рационе, углеводов, и насколько больше жиров, чем вот средняя норма. На 1 килограмм нормального веса мы должны съедать 1 грамм белка, из них 1/3 растительных белков. И не нужно забывать про белки соевые и бобовые, потому что там есть сера, которая нам очень нужна для иммунитета, особенно сейчас в период ковида.
А про воду, вот интересно все-таки, я слышала последние веяния, значит, 30 миллилитров на килограмм. Я пересчитала на себя, но да, почувствовала себя, после такого количества я почувствовала себя жабой просто.
Верно, я тоже как бы на себя пересчитала, и, в общем-то, это много. Но, как вы знаете, диетологи и вообще те, кто любит что-то считать, мы должны ведь дать какие-то нормы. Угу. Вот считается, что 30 миллилитров на килограмм нормального веса, нормального. Если у человека 150 вес килограммов, это не будет правильно считать. Надо высчитать свой нормальный вес, хотя бы приблизительно, рост минус 100. И отсюда уже исходить по всем нормам пищевых веществ, всех белков, жиров, углеводов. 30 миллилитров дали диетологи, потому что люди должны хотя бы представлять объем, что они должны пить воду. Но мы считаем вот в клинике института питания, что жидкость берется не только чистой воды, это и супы, это фрукты, это овощи, многие как бы продукты содержат воду.
Понятно. Спасибо большое, Ольга Николаевна, давайте за этот краткий ликбез. Да, Ольга Григорян была с нами, врач-диетолог, кандидат меднаук, ведущий научный сотрудник НИИ питания Российской академии медицинских наук. Организм индивидуальный, Подков пишет. Рацион должен быть такой, при ожирении можно просто меньше есть и много двигаться. Чем старше, тем разнообразнее должен быть рацион. Ячневую крупу в армии наелся, говорит Денис. Вы знаете, в армии вам не предоставляли, много выражусь иностранным термином, топпингов, простите, к этому. Максимум что был? Комби-жир или все-таки уже тушенка? Вот знаете, попробуйте другие наполнители, может быть, вам понравится. Отговорки. В войну с продуктами хуже было, толстых мало было, двигаться больше надо, говорит 581. Ой, давайте не сравнивать, пожалуйста, что было в войну и чего в войну не было. Вот. И почему там не было толстых? Да, давайте не про это, пожалуйста. Так. Долгожители говорят, мы долгожители не потому, что правильно питаемся, а потому, что правильно мыслим, говорит 335-й. 10 тысяч шагов в день, исключить сахар, мучной алкоголь, питание 3 раза в день. Соль, сахар – это атас, говорит Глеб. А еще возим свои тушки на электросамокатов, говорит Эндрю. Это да. Ну, сейчас им борьбу объявили, к счастью. Так, что там еще? 5 кило, деревенский парень говорит. К чему 5 кило? А, на диете за 12 дней скинул 5 килограммов. Так, морковка, капуста дешевые. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте так, для вас все-таки лишний вес – это проблема? Вы увлекаетесь диетами, вообще обращаете внимание на то, что вы едите. Для вас ваше состояние тела – это проблема или не проблема? 7373948, телефон прямого эфира. Я ем один раз в день и плотно, криптобот говорит. Ой, я не понимаю, как так можно есть один раз в день, честно говоря. На чьем фоне вы хотите хорошо выглядеть? Все как люди, а вы на лыжах, говорит Григорий. На своем же фоне, знаете, возьмешь фотографию, когда тебе 19, и думаешь, вот как хорошо бы выглядит. Но, правда, пропорции уже потом совсем другие. Конечно, это тоже разговоры в пользу бедных, и это не совсем правильно, когда ты 40-летний сравниваешь себя с 20-летним. Просто не так. Если был нормальный вес, ты нормально выглядел при 60 килограммах в 19, не факт, что те же самые 60 будут придавать особый шарм тебе же в 40. В молодости за тренировку терял полкило, говорит Денис. Так, Алексей, а сейчас вы что, за тренировку набираете полкило, Денис, или как? В 20-м году весил 105, сейчас вес 65. Питание и никакого алкоголя, говорит Алекс, который с 2020 года похудел, получается, это на сколько? На 40... А, на 40 килограммов вы похудели? Ну да, любопытно, конечно. Горькое горьким усладить нельзя, продолжает лирику 335-й. Давайте без лирики все-таки, ну и без неврозов. 15 часов информационный выпуск. Пока новости идут, включайте YouTube, там сейчас стрим будет, все увидите, все услышите.